Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня обсуждаем ветер. Что случилось с ним, потому как ветер является источником энергии. Вот так вот. Но в последний год, во всяком случае, в северном полушарии, ну, не только в последний год, если верить исследованиям китайских ученых, ветропотенциал показывает снижение. Повторюсь, в северном полушарии. Ну и к тому же огромное число ветряков, которые продолжают и продолжают появляться, в основном на побережье, либо же достаточно уже далеко в море. Они накладываются друг на друга, создают там свои потоки. Ну, в общем, тоже замедляют ветер. Но в последнее время ученые все-таки научились с этим работать и стали устанавливать вот эти гигантские ветрогенераторы, исходя из математических моделей. То есть все просчитывается, чтобы роза ветров не страдала, чтобы потоки шли куда нужно, и чтобы вырабатывался максимум энергии. Сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково Олег Перцовский. Олег Евгеньевич, приветствую вас. Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Олег Евгеньевич, вот мы говорили первую часть о ветре с Натальей Рязановой, кандидатом географических наук из МГИМО, и немножко поговорили про ветрогенераторы, но все-таки не ее это профиль. И вот у меня остался вопрос. А означает ли снижение мощности ветра, вот эта наметившаяся тенденция, а мы выяснили, что в принципе она есть, означает ли это, что будет снижаться эффективность ветряных электростанций? Ну, в принципе, мы пришли к выводу, что да. А вот далее, означает ли это все, что ветряки теряют свою актуальность? Или все же рано на них ставить крест и за ними будущее?
Ну, обновляемая энергетика в целом, во-первых, все равно будет продолжать развиваться. И здесь у меня особенных сомнений в этом нет. Если говорить конкретно про ветроэнергетику, безусловно, влияние средней скорости ветра на выработку, оно очень значительное, но при этом здесь вопрос, в каком диапазоне происходит это снижение. И ветрично эффективны при скорости ветра где-то больше 10-12 метров в секунду. Но
Олег Евгеньевич, у нас, к сожалению, да, связь плохая. Вот вы периодически пропадаете, выпадают слова. Может быть, вы как-то попробуйте исправить ситуацию, выйти на уверенную зону приема, чтобы поймать 4G, 5G, все 5 палочек.
Так, да, вроде бы они у меня все и пойманы.
Да все равно у нас проблемы. Может быть, попробуем перезвонить вам? Или, может быть, попробуем перезвонить даже на мессенджер. Но сейчас специалисты радио «Спутник» решат эту проблему. Я напомню, сегодня мы беседуем о ветре. О ветре, в том числе, как источнике энергии. И, кстати, вот этот кризис европейский, энергетический, он же возникший осенью 2021 года, он же отчасти связан и с тем, что летом в Северном море, ну, в общем, там, где стоит самое большое количество вот этих ветряков гигантских, снизилась в среднем скорость ветра. Ну, соответственно, из-за этого снизилась и ветрогенерация. Причем, вот я приводил цифры, в Великобритании на 13% она упала, 5 против 18 в 21-м по сравнению с 20-м годом. И, кстати говоря, во многих европейских странах ветрогенерация, в принципе, альтернативные источники энергии, они занимают достаточно серьезный процент от общей энергогенерации. Хотя, еще раз повторюсь, в самом начале января была принята Еврокомиссией новая классификация зеленых отраслей экономики. Ну, точнее, она была подготовлена и вступит в силу она через какое-то время, в ближайшие полгода. И вот туда, в эту классификацию, были внесены и газ, и ядерное топливо как чистые источники энергии. Это отчасти говорит о том, что все же возлагать все на ветер пока рановато. Итак, Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково, возвращается к нам в эфир. Олег Евгеньевич.
Да, еще раз здравствуйте. Я тогда продолжу отвечать, наверное, на вопрос, который вы задали. Итак, безусловно, эффективность работы ветрогенераторов очень сильно зависит от скорости ветра. Но вопрос, в каком диапазоне происходит снижение. Эффективная работа обеспечивается при скорости ветра более где-то 10-12 метров в секунду. Поэтому если снижение происходит, например, с 14 до 13 метров в секунду, это не оказывает значительного влияния на эффективность ветрогенератора. А вот если происходит с 10 до 8 или ниже, тогда эффект просто колоссальный. Но при этом надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, появляются новые технологии. В частности, вот у нас в фонде Сколково есть разработки, направленные на повышение эффективности работы при более низких скоростях ветра. А как выясняется, это открывает совершенно новые горизонты для новых ветроэлектростанций, поскольку при той же скорости ветра в течение года можно выработать заметно больше электроэнергии, и средняя стоимость киловатт-часа может снизиться в 1.5-2 раза.
А каким образом это достигается? Вот эти лопасти каких-то хитрых форм или что?
В основном это не про лопасти. Вот те решения, которые я знаю, это в основном про генераторы, которые работают при более низких скоростях ветра. У вас меняется и скорость стягивания, то есть скорость, при которой начинается вращение, и дальше скорость, при которой ветра, при которой усиливается, набирается вращение установки, поэтому здесь разработка именно сердца установки генератора. Хотя более легкие лопасти тоже, в принципе, могут оказывать на это влияние. Это поэтому первый технологический ответ. А второе, все-таки, насколько я понимаю, до конца эта история с тем, является ли снижение текущей скорости ветра в Европе, которая, как говорят, максимальная за 50-60 лет, является ли это неким экстремальным случаем, как, например, может быть ураган, а может быть, наоборот, длительный штиль, либо это все-таки долгосрочная история, насколько она в долгосрочном периоде будет значима. То есть, может быть, в этом году снижение значительное, а в долгосрочной перспективе это будет 1 метр в секунду в среднем. Поэтому здесь два фактора. Один климатический, который, насколько я понимаю, до конца все-таки с точки зрения масштабов непонятен. И второй – это технологический ответ, который в перспективе вполне понятен.
Олег Евгеньевич, что касается России, для наших условий, какие самые перспективные альтернативные источники энергии и есть ли у нас перспективы и в каких регионах конкретно ветровой энергии?
Здесь нет единого ответа. В разных регионах условия сильно отличаются. Например, в некоторых южных регионах, в удаленных регионах, в районах Якутии, например, в ряде других регионов уже сейчас выгодно ставить солнечные электростанции, так как уровень солнечной радиации достаточно высок, а, скажем, топливо необходимо возить издалека, как ситуация в некоторых районах Якутии, когда нужно завозить мазут северным завозом, и цены совершенно фантастические получаются. Также есть регионы, где и ветростанции имеет смысл ставить, как раз там, где среднегодовая скорость ветра достаточно высока, например, отдельные регионы прибрежные, Дальнего Востока, в Калининграде. Это уже и сейчас может быть актуально. И, кстати, есть и другие виды альтернативной энергетики, например, те же малые ГЭС для горных районов могут быть актуальны, геотермальная энергетика, которая на Камчатке развивается. И многое будет как раз зависеть от дальнейшего совершенствования технологий, вот о чем мы сказали, и про работу ветростанций при низких скоростях ветра, про работу солнечных электростанций при облачности и непрямых солнечных лучах. Это все может заметно повлиять на эффективность использования ВИИ в России. Но вообще надо сказать, что вот если посмотреть на торги по стоимости возобновляемых источников энергии, которые проводятся в рамках договоров на поставку мощности, когда компании подают заявки для получения обязательств со стороны государства по платежам по построенным или по планируемым к постройке электростанциям по солнечной и по ветроэнергетике, стоимость резко сокращается. Вот то, что просят компании, за последние годы сократилось в разы. И это соответствует и мировому тренду. Ну, например, в среднем стоимость киловатт-часа ветроэнергетики, вот в среднем по миру, за последние 10 лет сократилась почти на 60%, до 4 центов за киловатт-час. А для солнечной энергетики аж на 85%. Ну, правда, там до 6 центов пока. И эти изменения, они просто колоссальные. Поэтому уже сейчас в отдельных регионах, ну, я некоторые примеры привел, имеет смысл ставить возобновляемую энергетику, и она вполне конкурентоспособна по сравнению с традиционной топливной энергетикой. И похоже, что со временем количество таких зон, где это имеет смысл, будет расти.
Да, Олег Евгеньевич, спасибо большое вам за комментарий. Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», был с нами на связи.
Спутник «Эрудита».